Ну, у нас с вами уже конец виден, еще две лекции осталось. Ну, потом семинар. Напоминаю про семинар, тема сброс. Что еще не досбрасывали? Вопросы жду. Ну, правда, не очень надеюсь, но жду. Вот так, ну ладно. Мы продолжаем заниматься Древней Русью. На прошлой лекции мы остановились на том, что примерно с VI века нашей эры славянство уже сформировалось как этническая реальность. И когда держава гуннов распалась, движение народов, вспененное гуннской волной, еще продолжалось несколько столетий. И участниками великого переселения народов стали и славяне. Но случилось это не сразу. После падения державы гуннов вновь населяются Дунайские и Днепровские берега, лесные поляны в чащах вдоль рек Припять, Десна, Верховье, Факи. Это был подлинный демографический взрыв, то есть быстрое и громадное увеличение славянского населения и его распространение на больших пространствах Восточной Европы. Ну, произошло это в V-VI веках нашей эры. Прежде всего, выросло славянское население там, куда не доходила конница гуннов, за Карпатами в Центральной и Северной Европе. В славянской среде идут мощные переселенческие процессы. Население, укрывшееся в северо-восточных лесах, начинает возвращаться на юг, на свои древние исконные земли, в районе Среднего Поднепровья, бассейны рек Днестр и Буг. Из Повисления и из-за Карпат славяне двигаются на плодородные земли по Дунаю, и с V века население этих земель надолго становится чисто славянским по своему составу. Славяне занимают территории, покинутые германцами, продвигаются до реки Эльбы на западе и из Среднего Поднепровья далее на восток. Одновременно в славянской среде происходит крупная перемена в социальном составе общества. Усиливается роль племенных вождей, старейшин, вокруг них складываются боевые дружины, общество начинает делиться на богатых и бедных. Возобновляется торговля поднепровских и подунайских жителей с Балканами и греческими городами. Мир и покой в славянских землях дали свои плоды. Начиная с V века нашей эры, на землях, где раньше хозяйничали скифы, сарматы, гунны, в бассейнах Днепра и Днестра, складывается мощный союз восточнославянских племен, которых называли антами, что на иранском наречии означало «жители окраин». Именно таковыми были анты – древние восточные славяне, по отношению к иранским племенам, жившим на юго-восточной части России. А в том, что это были именно славяне, убеждают древнегреческие авторы. Они рассказывают, что в V-VI веках в юго-восточной части Европы сложились два крупных славянских племенных образования. Одно – это племенной союз склавинов или славян, а второе – родственный им союз антов. Племенной союз склавинов образовался в северной части Балканского полуострова, а анты располагались на пространствах от Нижнего Дуная до Азовского моря. Опираясь на освоенные территории, анты начали с V века мощное движение в районы Подунавья, на Балканский полуостров, в пределы Византийской империи, враждуя при этом с балканскими славянами. Византия даже пыталась противопоставить их друг другу. В эти десятилетия славяне предпринимают дальние рискованные походы, создают сильные военные союзы, объединяют племенные дружины, формируют речные и морские флотилии, на которых быстро передвигаются по рекам и морям на дальние расстояния. Они постоянно переходят Дунай, захватывают византийские города, берут в плен жителей и требуют за них выкуп. Отряды славян доходят даже до средиземноморских берегов. По существу, как и германские племена на западе, восточные славяне начинают колонизацию территорий Византийской империи на Балканах. Чтобы противостоять напору антов, византийские императоры построили ряд крепостей по Дунаю. Не имея силы сдержать натиск славян, византийские власти пытаются откупиться от их нашествия богатыми дарами – золотом, дорогими тканями, драгоценными сосудами, предоставляют им некоторые пограничные территории, берут славянских вождей к себе на службу. Но недолг был век расцвета антского племенного союза славян. В середине VI века новая волна кочевников вышла из глубин Азии. Это были авары, многочисленная тюркская орда, которая продвинулась в Восточную Европу, вела постоянные войны с Византией и в конце концов осела в Дунайских долинах, на склонах Карпатских гор. Здешний мягкий климат, богатые пастбища и плодородные земли издавна влекли сюда многих завоевателей. Как и 200 лет назад во время гуннского нашествия, удару подверглись южные области восточных славян. С горечью писал позднее летописец о том, что авары примучивали славян, издевались над славянскими женщинами, запрягая их в телеги вместо валов и лошадей. Но прошло то время, когда славяне безропотно терпели насилие кочевников. К этому времени сами они уже не раз ходили походами на своих соседей, имели сильные дружины. В течение VI и VII веков славяне вели с аварами постоянные войны, заключали мирные договоры. Во время таких мирных переговоров был вероломно убит один из славянских вождей по имени Мезамир. Об этом рассказывали византийские авторы. Лишь после того, как войска франков в конце VII века разгромили аваров, начинается быстрый упадок их кочевой державы. Однако окончательное поражение аварам нанесла тюркская орда с востока – хазары. Они прошли через Нижнее Поволжье и Северное Причерноморье, заняли территории в предгорьях Кавказа. На долгие столетия эти кочевники стали опасными соседями восточных славян. Но и на этот раз славяне сумели выстоять. Лишь часть их племен, особенно на левобережье Днепра, а потом в Окско-Волжском Междуречье, на несколько десятилетий оказалась зависимой от хазарского каганата. Вассалами хазар стали также угро-финские, окско-волжские народы – буртасы, мордва, марийцы и некоторые другие. Владыка хазар именовал себя каганом или ханом ханов. В устье Волги была основана столица Хазарии – город Итиль. В дальнейшем значительная часть хазар перешла на оседлый образ жизни. Они первыми и единственными на территории Восточной Европы стали исповедовать иудейскую религию, но значительная часть хазар приняла мусульманство. Ну, про хазар я немножко говорила в лекции четвертой этого цикла. Кому интересно, можете почитать про хазар очень много в Википедии и много где. С землями восточных славян у Хазарии сложились соседские, но непростые отношения. Через Хазарию шла славянская торговля с Востоком. Немало славянских купцов торговало и в Итиле. Мирные отношения перемежались военными конфликтами, потому что славяне стремились освободить свои юго-восточные территории, левобережье Днепра, от хазарского владычества. В то время как хазары обживали территорию Нижней Волги, Подолья, Северного Кавказа, они столкнулись с тюркской ордой – болгарами, которые также вышли из Азии на просторы Европы. Болгары во главе со своим ханом Курбатом в Причерноморье, в районе греческих городов-колоний, создали в конце VI – начале VII века государство Великая Болгария. Но оно не выдержало давления хазар и распалось на части. Часть болгар после смерти Кубрата продвинулась на север, на Среднюю Волгу, и создали новое государство – Волжскую Булгарию, с центром в городе Булгар, которая оказалась в дальнейшем на восточных границах Руси, заняв земли по среднему течению Волги и в низовьях Оки и Камы. Остальная болгарская орда во главе с ханом Аспарухом в конце VII века ушла знакомым кочевникам путем на запад и осела на Балканском полуострове, в землях племенного союза склавинов. В дальнейшем болгары перешли к оседлости, растворились в многолюдной земледельческой славянской среде, восприняли славянский язык и дали начало уже славянской Болгарии на Балканах. Но не только на юг, на Балканы рвутся славянские дружины. В колонизационный поток вовлекаются большие массы славянского населения, живущего на просторах Центральной и Восточной Европы, от Балтики до Карпат. Из бассейна Балтики часть славянских племен двигается на запад, на земли, ушедшие вглубь Европы германцев. Другая их часть заселяет земли, расположенные к востоку, вплоть до берегов озера Ильмень. Здесь, на пересечении древних торговых путей от берегов Балтики на восток и юг, встречаются два славянских переселенческих потока. Один – это славянские колонисты с запада, а другой – славянские переселенцы с юга, которые периодически уходили на север под натиском кочевых орд. Так происходило формирование мощного славянского центра в Приильменье. Здесь позднее возник союз племен, получивших название новгородских славян. По существу, через всю Восточную Европу протягивались в V-VI веках крепкие нити, связывающие всех славян, живущих на этих территориях. Переселенческие процессы стали тем рычагом, который формировал славянские племенные союзы. К тому времени, когда название «Русь» стало применяться к восточным славянам, то есть к VIII веку, их жизнь претерпела существенные изменения. В повести временных лет отмечается, что накануне объединения большинства восточнославянских племен под властью Киева здесь существовало по меньшей мере 15 крупных племенных союзов. В среднем Поднепровье обитал мощный союз племен, объединенный названием Поляне. Центром полянских земель издавна был город Киев. На севере от полян жили новгородские славяне, группирующиеся вокруг городов Новгород, Ладога. К северо-западу располагались древляне, то есть жители лесов, главным городом которых был Искоростень. Далее в лесной зоне, на территории современной Беларуси, сформировался племенной союз дряговичей, то есть болотных жителей, от слова «дрягва» – болото, трясина. На северо-востоке, в лесных чащах между речью Оси, Клязьмы и Волги, жили вятичи, в землях которых главными городами были Ростов и Суздаль. Между вятичами и полянами, в верховьях Волги, Днепра и Западной Двины, обитали кривичи, проникшие позднее в земли славян и вятичей. Их главным городом стал Смоленск. В бассейне Западной Двины обитали палачане, получившие имя от речки Полота, впадавшей в Западную Двину. Главным городом палачан позднее стал Пулоцк. Племена, расселившиеся по рекам Десна, Сейм, Сула и вжившие к востоку от полян, прозвали северянами или обитателями северских земель. Их главным городом со временем стал Чернигов. По рекам Сож и Сейм жили радимичи. К западу от полян в бассейне реки Буг расселились волыняне и бужане. Между Днестром и Дунаем обитали уличи и тиверцы, чьи земли граничили с Болгарией. В летописи упоминаются также племена хорватов и дулебов, обитавших в Подунавье и Прикарпатье. Я в тексте там карту приведу, там все подробно показано, кто где жил, как передвигались, куда, кто куда. Это очень интересно. Во всех древних описаниях расселения восточнославянских племен говорится о том, что жили они не изолированно от своих иноязычных соседей. Сильные восточнославянские союзы племен подчиняли своему влиянию окрестные малочисленные народы, облагали их данью. Между ними происходили столкновения, но отношения в основном были мирными и добрососедскими. Против внешнего врага славяне и их соседи зачастую выступали единым фронтом. К концу VIII – началу IX века полянское ядро восточных славян освобождается от власти хазар. Что собой представляла в VIII-IX веках жизнь восточнославянских племенных союзов? Говорить о них однозначно невозможно. Знал об этом еще летописец Нестор в XII веке. Он писал, что наиболее развитыми и цивилизованными среди всех были поляне, чьи обычаи, семейные традиции находились на весьма высоком уровне. А древляне, заметил он, живут звериным образом. То есть это лесные жители. Недалеко от них ушли и жившие в лесах родимичи, вятичи и северяне. Конечно, киевский летописец особенно выделял полян. Но в его наблюдениях есть и доля истины. Среднее Поднепровье были наиболее развитым районом среди других восточнославянских земель. Именно здесь, на привольных черноземных землях, в условиях сравнительно благоприятного климата, на торговой Днепровской дороге, прежде всего, сосредотачивалось большинство населения. Именно здесь сохранялись и развивались древние традиции пашенного земледелия, сочетавшегося с скотоводством, коневодством и огородничеством, совершенствовало железноделительное, гончарное производство, зарождались другие ремесла. В землях новгородских славян с обилием рек, озер, хорошо разветвленной водной транспортной системой, ориентированной с одной стороны на Балтику, а с другой на Днепровскую и Волжскую дороги, бурно развивались мореходство, торговля, различные ремесла, производящие продукцию для обмена. Новгородский Ильменский край был богат лесами, там расцветал пушной промысел. Важной отраслью хозяйства здесь издревле была рыбная ловля. В лесных чащах, вдоль берегов рек, на лесных опушках, где жили древляне, вятичи, дряговичи, ритм хозяйственной жизни был замедленным. Здесь люди особенно тяжело осваивали природу, отвоевывая у нее каждую пядь земли для пашни лугов. Земли восточных славян были весьма различны по уровню развития, хотя люди медленно, но верно осваивали весь комплекс основных хозяйственных занятий и производственных навыков. Но вот быстрота их внедрения зависела от природных условий, от количества населения, наличия ресурсов, ну скажем, железной руды. Хозяйственным лидером среди восточнославянских земель становились восточнославянские племенные союзы, обитатели Среднего Поднепровья. Особенно интенсивно продолжало совершенствоваться земледелие, основной вид хозяйства раннесредневекового мира. Улучшались орудия труда. Широко распространенным видом сельскохозяйственной техники стала рала с полозом, с железным лемехом или плуг. Жернова заменили древние зернотерки, при уборке урожая использовались железные серпы. Каменные и бронзовые орудия труда отошли в прошлое. Высокого уровня достигли агрономические наблюдения. Восточные славяне прекрасно знали наиболее удобное время для тех или иных полевых работ и сделали эти знания достижением всех здешних земледельцев. А главное, в землях восточных славян в эти сравнительно спокойные века, когда опустошительные нашествия кочевников не очень тревожили жители Поднепровья, с каждым годом расширялись пахотные земли. Широко осваивались удобные для земледелия, лежащие неподалеку от жилищ степные и лесостепные земли. Железными топорами рубили славяне вековые деревья, выжигали мелкую поросль, выкорчевывали пни в тех местах, где господствовал лес. Двухпольные и трехпольные севообороты стали распространенным явлением в славянских землях 7-8 веков, заменяя собой подсечное земледелие, при котором земля очищалась из-под леса, использовалась до истощения, а потом забрасывалась. Широко стало практиковаться унавоживание почвы. Это делало урожаи более высокими, обеспечение жизни людей более прочным. Поднепровские славяне занимались не только земледелием. Рядом с их селениями лежали прекрасные заливные луга, на которых пасся крупный рогатый скот, овцы. Здешние жители разводили свиней, кур. Тягловой силой в хозяйстве стали волы и лошади. Коневодство превратилось в одно из важных хозяйственных занятий. А рядом находились реки, озера, богатые рыбой. Рыболовство являлось для славян важным подсобным промыслом. Пахотные участки перемежались лесами, которые становились гуще и суровее к северу, реже и веселее на границе со степью. Каждый славянин был не только прилежным и упорным земледельцем, но и опытным охотником. Начиная с весны и до глубокой осени, восточные славяне, как и их соседи, балты и угро-финны, занимались бортничеством. Оно давало предприимчивым промысловикам много меда, воска, который также высоко ценился при обмене. Постоянно улучшающееся хозяйство восточных славян в конце концов привело к тому, что отдельная семья, отдельный дом перестали нуждаться в помощи рода, сородичей. Единое родовое хозяйство начало постепенно распадаться. Огромные дома, вмещавшие до 100 человек, стали уступать свое место небольшим семейным жилищам. Общая родовая собственность, общая пахотная земля, угодья стали распадаться на отдельные участки, принадлежащие семьям. Родовая община была спаяна родством и общим трудом, охотой. Совместная работа по расчистке леса, охота на крупного зверя при примитивных каменных орудиях труда и оружия требовали больших коллективных усилий. Плуг же с железным лемехом, железный топор, лопата, мотыга, лук и стрелы, дротики с железными наконечниками, обоюдоострые стальные мечи значительно расширили и усилили власть отдельного человека, отдельной семьи над природой и способствовали отмиранию родовой общины. Теперь она стала соседской, где каждая семья имела право на свою долю общинной собственности. Так зарождалось право частного владения частной собственности. Появлялась возможность для отдельных семей освоить большие участки земли, получить больше продуктов в ходе промысловой деятельности, создать определенные их излишки накопления. В этих условиях резко возрастали власть и хозяйственные возможности племенных вождей, старейшин, племенной знати, воинов, окружавших вождей. Так зарождалась в славянской среде, а особенно явственно в районах Среднего Поднепровья, имущественное неравенство. Во многом этим процессом помогало развитие не только земледелия и скотоводства, но и ремесел, рост городов, торговых связей, потому что здесь также создавались условия для дополнительного накопления общественного богатства, которое чаще всего попадало в руки имущих, углубляло имущественное различие между богатыми и бедными. Среднее Поднепровье стало местом, где ремесла в VIII-начале IX веков достигли большого совершенства. Так в кузнечных горнах плавили железо, из которого изготавливали до 20 видов орудий труда. С каждым годом становилось разнообразнее продукции ремесленников. Постепенно их труд все более отделялся от труда сельского. Ремесленники теперь уже могли содержать этим трудом себя и свою семью. Они начинали селиться там, где им было удобнее и легче продавать свои изделия или обменивать их на продукты питания. Такими местами, конечно, были поселения, расположенные на торговых путях. Места, где жили племенные вожди, старейшины, где находились религиозные святыни, куда пребывало на поклонение множество людей. Так зарождались восточнославянские города, которые становились и средоточием племенных властей, и центром ремесла и торговли, и местом отправления религиозного культа, и местом обороны от врага. Города зарождались как поселения, которые выполняли одновременно все эти задачи – политические, хозяйственные, религиозные и военные. Только в этом случае они имели перспективы дальнейшего развития и могли превратиться в действительно крупные населенные центры. Именно в VIII-IX веках зародился знаменитый путь из варяг в греки, который не только способствовал торговым контактам славян с окружающим миром, но и связывал воедино сами восточнославянские земли. На этом пути возникали крупные славянские городские центры – Киев, Смоленск, Любич, Новгород, которые сыграли позднее столь важную роль в истории Руси. Но кроме этого, основного для восточных славян торгового пути, существовали и другие. Прежде всего, это восточный торговый путь, осью которого были реки Волга и Дон. К северу от Волжско-Донского пути пролегали дороги из государства Болгар, располагавшегося на Средней Волге, через Воронежские леса, на Киев и вверх по Волге, через Северную Русь, в районы Прибалтики. Из Окско-Волжского междуречья на юг к Дону и Азовскому морю вела Муравская дорога, названная так позднее. Наконец, существовали и западные, и юго-западные торговые пути, которые обеспечивали восточным славянам прямой выход в сердце Европы. Все эти пути покрывали своеобразной сетью земли восточных славян, перекрещивались друг с другом и по существу накрепко привязывали восточнославянские земли к государствам Западной Европы, Балкан, Северного Причерноморья, Поволжья, Кавказа, Прикаспия, Передней и Средней Азии. Восточные славяне оказались по темпам хозяйственного, общественного, политического и культурного развития на среднем уровне. Они отставали от западных стран – Франции, Англии. Византийская империя и арабский халифат с их развитой государственностью, высочайшей культурой, письменностью стояли для них на недосягаемой высоте. Но восточные славяне шли вровень с чехами, поляками, скандинавами, значительно опережали еще находившихся на кочевом уровне венгров, не говоря уже о кочевниках-тюрках, угрофинских лесных жителях или живущих изолированной и замкнутой жизнью литовцев. Первое государство в землях восточных славян получило название Русь. По имени его города, по имени его столицы, города Киева, ученые стали впоследствии называть его Киевской Русью, хотя само оно никогда так себя не называло, просто Русь или Русская земля. Первое упоминание имени Русь относится к тому же времени, что и сведения об антах, славянах, венедах, то есть к V-VII веках. Описывая племена, жившие между Днепром и Днестром, греки называют их антами, скифами, сарматами, готские истории – росоманами, то есть русами, светлыми людьми, а арабы – Русью. Но совершенно очевидно, что речь шла об одном и том же народе. Проходят годы, название Русь все чаще становится собирателем для всех племен, живших на огромных пространствах между Балтикой и Черным морем, Окско-Волжским междуречьем и польским пограничьем. В IX веке наименование Русь упоминается в трудах византийских, западных и восточных авторов несколько раз. 860 годом датировано сообщение византийских источников о нападении Руси на Константинополь. Все данные говорят за то, что эта Русь была расположена в Среднем Поднепровье. Из этого же времени доходят сведения о применении названия Русь и на севере, на побережье Балтийского моря. Содержатся они в повести временных лет и связаны с появлением варягов. Летопись под 862 год сообщает о призвании племенами новгородских славян Кривичи и Чуди, живших в северо-восточном углу восточнославянских земель, варягов. Летописец сообщает о решении жителей тех мест: «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву, и пошли за море к варягам, к Руси». Далее автор пишет, что те варяги назывались Русью, точно так же, как свои этнические наименования имели шведы, норманы, англы, готландцы и так далее. Таким образом, летописец обозначил этническую принадлежность варягов, которых он называет Русью. «Земля наша велика и обильна, а наряда, ну то есть управления, в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». Ну, мы это все знаем, мы про все уже тоже говорили, но еще разочек просто, чтобы для общей картины. Летопись не раз возвращается к разъяснению того, кто такие варяги. Варяги – это пришельцы, находники, то есть кто нашел, пришел, а коренное население – славяне, кривичи, угрофинские племена. Варяги же, по словам летописца, сидят на востоке от западных народов, по южному берегу Варяжского, Балтийского моря. Таким образом, пришедшие к славянам варяги, славяне и иные жившие здесь народы и стали называться Русью. «А славянский язык и русский одно есть», – пишет древний автор. В дальнейшем и поляне, жившие южнее, также стали называться Русью. Таким образом, название «Русь» появилась в восточнославянских землях на юге, постепенно вытеснив местные племенные наименования. Появилось оно и на севере, принесенное сюда варягами. Надо вспомнить, что славянские племена овладели в первом тысячелетии нашей эры огромными пространствами Восточной Европы между Карпатами и южным побережьем Балтийского моря. С Среди них названия «русы», «русины» были весьма распространены. До настоящего времени на Балканах, в Германии, живут их потомки под своим собственным названием «русины», то есть «русые люди», в отличие от блондинов, германцев и скандинавов и темноволосых обитателей Юга Европы. Часть этих русинов передвинулась из Прикарпатии, из берегов Дуная в Поднепровье, о чем сообщает и летопись. Здесь они сошлись с обитателями этих краев, также славянского происхождения. Другие русы и русины осуществляли контакты с восточными славянами в северо-восточном районе Европы. Летопись точно указывает адрес этих русов-варягов – южные берега Балтики. Варяги воевали с восточными славянами в районе озера Ильмень, брали с них дань, потом заключили с ними какой-то ряд или договор, и в пору их межплеменных усобиц пришли сюда в качестве миротворцев со стороны нейтральных правителей. Такая практика приглашения князя или короля на правление из близких, зачастую родственных земель, была весьма распространена в Европе. Эта традиция сохранилась в Новгороде и позднее. Туда приглашали на княжение владетельных особ из других русских княжеств. Но в лекции четвертой этого курса мы подробно говорили о варягах, об их роли в становлении государственности на Руси, ну и еще эту тему будем продолжать. Я вам советую четвертую лекцию переслушать или хотя бы перечитать. Там я много давала материала, и повторять его сейчас уже не буду. В первой половине IX века у восточных славян стало складываться общественное устройство, которое историки называют военной демократией. Это уже не первобытный строй с его равенством членов племени, племенными собраниями, вождями, выбранными народом, народными племенными ополчениями, но еще и не государство с его сильной центральной властью, объединяющей всю территорию страны и подчиняющей себе подданных, которые сами резко различаются по политической роли в обществе, по своему материальному правовому положению. У тех, кто руководил племенем, а позднее союзами племен, кто организовывал набеги на ближних и дальних соседей, собиралось все больше богатств. Вожди, которые прежде выбирались благодаря своей мудрости и справедливости, теперь превращаются в племенных князей, в чьих руках концентрируется все управление племенем или союзом племен. Они возвышаются над обществом и благодаря своим богатствам, поддержке военных отрядов, состоящих из их сподвижников. Рядом с князем выделяется у восточных славян и воевода, являющийся предводителем племенного войска. Все более значительную роль играет дружина, которая отделяется от племенного ополчения, становится группой воинов, лично преданных князю. Это так называемые отроки. Эти люди уже не связаны ни с земледелием, ни с скотоводством, ни с торговлей. Их профессия – война. А поскольку мощь племенных союзов постоянно растет, война становится для этих людей постоянным занятием. Их добыча, за которую приходится платить увечьем или даже жизнью, намного превышает результаты труда земледельца, скотовода, охотника. Дружина становится в обществе особой привилегированной частью. Обособляется со временем и племенная знать, главы родов и сильных патриархальных семей. Выделяется и знать, чьим основным качеством является воинская доблесть, мужество. Поэтому демократия периода становления государства приобретает военный характер. Военный дух пронизывает весь строй жизни этого переходного общества. Грубая сила, меч лежат в основе возвышения одних и начавшегося принижения других. Но традиции старого строя пока существуют. Действует племенное собрание, вечи. Князья и воеводы еще выбираются народом, но уже просматривается стремление сделать власть наследственной. Сами выборы со временем превращаются в хорошо организованный спектакль, которые ставят сами князья, воеводы, представители знати. В их руках вся организация управления, военная сила, опыт. Сам народ перестает быть единым. Основную часть племени составляют люди, людины. Это определение означает в единственном числе «свободный человек». У восточных славян в таком же смысле использовалось название «смерть». Но среди людей, смердов, стали выделяться вои, которые имели право и обязанность участвовать в войске и в народном собрании Вече. Вече в течение долгих лет оставалось верховным органом племенного самоуправления и суда. Степень богатства еще не являлась основным признаком неравенства. Оно определялось другими обстоятельствами. Тем, кто играл основную роль в хозяйстве, кто был наиболее сильным, сноровистым, опытным. В обществе, где преобладал тяжелый ручной труд, такими людьми были мужчины, главы больших патриархальных семей, так называемые мужи. Они среди людей стояли на высшей общественной ступеньке. Женщины, дети, другие члены семьи, челядь, подчинялись мужам. Уже в это время в семье стал появляться слой людей, находившихся в услужении, слуги. На нижних ступенях общества обретались сироты, холопы, которые не имели семейных связей, а также совсем бедная часть соседской общины, которых называли убогими, скудными, нищими людьми. На самом низу социальной лестницы находились рабы, занимавшиеся принудительным трудом. В их числе, как правило, попадали пленные и иноплеменники. Но, как отмечали византийские авторы, славяне по истечении определенного срока отпускали их на волю, и они оставались жить в составе племени. К концу VIII – началу IX веков экономические и социальные процессы в восточнославянских землях привели к объединению различных племенных союзов в сильные межплеменные группировки. Центрами такого притяжения и объединения стали Среднее Поднепровье во главе с Киевом и Северо-Западный район, где группировались поселения вокруг озера Ильмень, вдоль верховьев Днепра, по берегам Волхова, то есть близ ключевых пунктов пути из Варяг в Греки. Поначалу речь шла о том, что эти два центра стали все более и более выделяться среди других крупных племенных союзов восточных славян. У полян ранее, чем у других племенных союзов, обнаружились признаки государственности. В основе этого лежало наиболее быстрое экономическое, политическое, социальное развитие края. Полянские племенные вожди, а позднее киевские князья, держали в руках ключи от всей Днепровской магистрали. А Киев был не только центром ремесла торговли, к которому тянулась вся земледельческая округа, но и хорошо укрепленным пунктом. К этому времени относятся нападения русской рати на крымские владения Византии. Русы передвигались на быстроходных ладьях, которые могли идти и на веслах, и под парусами. Таким образом, они покрывали огромные расстояния по рекам, Черному, Азовскому, Каспийскому морям. Из одного водоема в другой суда перетаскивались волоком, для чего использовались специальные катки. С моря русы повоевали южное побережье Крыма от Херсонеса до Керчи, взяли штурмом город Сураж, нынешний Судак, и разграбили его. К началу IX века полянские земли уже освободились из-под власти хазар и перестали уплачивать им дань. Но другие русские земли еще платили дань хазарии. Через несколько лет воинственные русы вновь предприняли походы к Черноморским берегам. На этот раз объектом нападения стал богатый византийский порт Амастрида, тогдашний Багдад Малой Азии. Русская рать овладела городом, но затем заключила мир со здешними жителями и ушла во свояси. Оба эти похода показали, что в Среднем Поднепровье рождалась новая мощная держава, которая сразу же определила свои основные военно-стратегические интересы, тесно связанные с торговыми интересами, защитой и отвоеванием новых торговых путей – Северного Причерноморья, Приазовья, Крыма, Подунавья. В 860 году неожиданно подвергся яростной атаке русского войска Константинополь. Русы застали греков врасплох. Их разведка донесла, что в это время византийская армия во главе с императором и флот ушли на борьбу с арабами. Но взять город у русов не хватило сил, их попытки взобраться на стены были отбиты. Началась осада, которая продолжалась ровно неделю. Затем начались мирные переговоры, греки пошли на уступки, уплатили нападавшим огромную контрибуцию, обещали ежегодные денежные платежи, дали русам возможность беспрепятственно торговать на византийских рынках. Был заключен мир между Русью и Византией, начался отсчет их дипломатических отношений. Русский князь и византийский император при личной встрече скрепили условия этого мира. А через несколько лет, согласно тому же договору, византийские священники крестили вождя русов и его дружины. В это же время, в 864 году, принял христианство и князь Болгарии Борис, которого также крестили византийские священники. Ну, здесь я очень коротко про эту всю историю рассказываю, просто чтобы напомнить, упомянуть. Вот, но я об этом подробно писала и в курсе Византии, мы про это говорили, и в лекциях, по-моему, в четвертой тоже лекции я про это рассказывала, так что это вот, там много всего интересного происходило. Вскоре после этого русская рать появилась на берегах Южного Каспия. Это был первый известный нам поход на восток, поставший потом протаренные дороги Днепр, Черные и Азовские моря, Волга, Каспийское море. В это время в северо-западных землях восточных славян, в районе озера Ильмень, по течению Волхова и верховьях Днепра, назревали события, которым также суждено было стать одними из примечательных в русской истории. Здесь формировался мощный союз славянских и угро-финских племен, объединителями которых стали приильменские славяны. Этому объединению способствовала начавшаяся здесь борьба славян, кривичей, мере чуди с варягами, которым удалось на некоторое время установить контроль над здешним населением. И точно так же, как поляне на юге скинули власть хазар, на севере союз местных племен сбросил варяжских правителей. Варяги были изгнаны, но встал род на род, как рассказывает летопись. Вопрос был решен так, как его нередко решали и в других странах Европы. Для установления мира, покоя, стабилизации управления, введения справедливого суда, ссорящиеся племена пригласили князя со стороны. Выбор пал на варяжских князей. Летописные источники сообщают, что после обращения к варягам оттуда в славянские и угро-финские земли прибыли три брата – Рюрик, Синеус и Тровар. Первый сел княжить у ильменских славян, сначала на Ладоге, а затем в Новгороде, где он срубил крепость. Второй – в землях Веси на Белоозере, а третий – во владениях кривичей в городе Изборске. По некоторым летописным данным, новгородские славяны начали против Рюрика борьбу, которая, вероятно, разгорелась после того, как он превысил свои полномочия арбитра, наемного меча и взял всю полноту власти в свои руки. Но Рюрик подавил восстание и утвердился в Новгороде. После смерти братьев он объединил под своим началом весь север и северо-запад восточнославянских и угро-финских земель. Ну, эти все события очень хорошо известны, по них очень много пишут все время, с разной стороны рассматривают. Ну, поэтому мы так это конспективно будем только смотреть. Таким образом, в восточнославянских землях к 60-м годам IX века образовалось по существу два сильных государственных центра, каждый из которых охватывал огромные территории. Среднеднепровский, Полянский, во главе с Киевом, и северо-западный во главе с Новгородом. Оба они стояли на знаменитом торговом пути, контролировали стратегически важные пункты, оба складывались с самого начала как многоэтнические государственные образования. Соперничество за руководство всеми славянскими землями между Новгородом и Киевом началось едва ли не сразу после создания этих двух государственных центров. Сохранились сведения о том, что часть славянской верхушки, недовольная Рюриком, бежала в Киев. В В то же время Киев повел наступление на север и попытался отвоевать у Новгорода земли Кривичей с Полоцком. Рюрик также вел войну за Полоцк. Назревало историческое противоборство между двумя складывающимися русскими государственными центрами. Рюрик умер в 879 году, оставив малолетнего сына Игоря. Все дела в Новгороде взял в свои руки то ли воевода, то ли родственник Рюрика Олег. Именно он и предпринял поход на Киев, тщательно подготовив его. Он собрал большую рать, куда вошли представители всех подвластных Новгороду народов. Здесь были ильменские словени, кривичи, чуть, меря, весь. Ударную силу Олегова войска составила варяжская дружина. Олег захватил главный город Кривичей Смоленск, затем Любич. Приплыв к Киевским горам и не рассчитывая взять сильную крепость штурмом, Олег пошел на военную хитрость. Спрятав воинов в ладьях, он послал княжившим в Киеве Аскольду и Диру весть о том, что с севера приплыл купеческий караван, и он просит князей выйти на берег. Ничего не подозревавшие киевские правители пришли навстречу. Воины Олега выскочили из засады и окружили киевлян. Олег поднял на руки маленького Игоря, сына Игоря, и заявил киевским правителям, что они не принадлежат княжескому роду, но он сам есть роду княжа, а Игорь является сыном князя Рюрика. Аскольд и Дир были убиты, а Олег утвердился в Киеве. Войдя в город, он заявил: «Да будет Киев матерью городам русским». Так новгородский север победил киевский юг. Но это была лишь чисто военная победа. И экономически, и политически, и в культурном смысле Среднее Поднепровье намного обогнало другие восточнославянские земли. В конце IX века это был исторический центр русских земель. И Олег, сделав Киев своей резиденцией, лишь подтвердил это положение. Возникло единое древнерусское государство с центром в Киеве. Произошло это в 882 году. Во время этой войны князь Олег проявил себя решительным и коварным военачальником, незаурядным организатором. Овладев киевским престолом и проведя здесь около 30 лет, Олег умер в 912 году, он отодвинул в тень Игоря. Свои военные успехи Олег на этом не завершил. Обосновавшись в Киеве, он обложил данью подвластные ему территории, уставил дань новгородским славянам, кривичам, другим племенам и народам. Олег заключил с варягами соглашение и обязался уплачивать им ежегодно по 300 серебряных гривен за то, чтобы на северо-западных границах Руси был мир. Он предпринял походы на древлян, северян, радимичи и обложил их данью. Но здесь он столкнулся с Хазарией, которая считала северян и радимичей своими данниками. Военный успех вновь сопутствовал Олегу. Отныне эти восточнославянские племена прекратили свою зависимость от хазарского каганата и вошли в состав Руси. Данниками хазар оставались вятичи. На рубеже IX-X веков Олег потерпел чувствительное поражение от венгров. В это время их орда передвигалась по Причерноморью на запад. По пути венгры обрушились на русские земли. Олег был разбит и заперся в Киеве. Венгры предприняли осаду города, но безуспешно. И тогда между противниками был заключен мирный договор. С тех пор стал действовать венгеро-русский союз, который просуществовал около двух веков. Объединив восточнославянские земли, отстояв их от натиска чужеземцев, Олег придал княжеской власти невиданный доселе авторитет и международный престиж. Теперь он принимает на себя титул князя всех князей или великого князя. Остальные же властители отдельных русских княжений с становятся его данниками, вассалами, хотя и сохраняют еще права по управлению в своих княжествах. Русь возникла как объединенное восточнославянское государство. По своим масштабам оно не уступало империи Карла Великого или территории Византийской империи. Однако многие его районы были мало заселены и плохо пригодны для жизни. Слишком велика была и разница в уровне развития различных частей государства. Появившись сразу же как многоэтническое образование, это государство не отличалось поэтому той прочностью, которая характеризовала государство, где население было в основном мононациональным. Уже первые схватки с хазарами и поход против уличей и тиверцев показали внешнеполитические интересы молодого государства. Русь стремилась, во-первых, объединить все восточнославянские племена, во-вторых, обеспечить для русского купечества безопасность торговых путей как на восток, так и на Балканский полуостров, в-третьих, овладеть важными в военно-стратегическом смысле территориями – устьем Днепра, устьем Дуная, Керченским проливом. В 907 году огромная русская рать во главе с Олегом сушей и морем двинулась на Константинополь. Греки замкнули гавань цепью, перекинув ее с одного берега на другой, и заперлись за могучими константинопольскими стенами. Тогда русы повоевали всю округу, захватили огромную добычу, пленных, ограбили и пожгли церкви. Ну, дальше тут такая вот легенда идет, а потом Олег, в летописи было написано, а потом Олег приказал своим воинам поставить ладьи на колеса и двинуть их в обход установленного над водой препятствия. При попутном ветре русы развернули паруса, и ладьи пошли к стенам города. Греки ужаснулись при виде этого необычного зрелища и запросили мира. Ну, это вот такая вот красивая легенда, но многие ее считают, что действительно так реально и было. Ну. По мирному договору византийцы обязались выплатить Руси денежную контрибуцию, а затем ежегодно уплачивать еще и дань, предоставить приходящим в Византию русским послам и купцам, как и представителям других государств, определенное продовольственное содержание. Олег добился для русских купцов право беспошлинной торговли на византийских рынках. Русы даже получили право мыться в константинопольских банях столько, сколько они захотят. Договор был закреплен во время личной встречи Олега с императором Львом VI. В знак окончания военных действий и заключения мира русский великий князь повесил свой щит на воротах города. Ну, таков был обычай многих народов Восточной Европы. В 911 году Олег подтвердил свой мирный договор с Византией. В ходе длительных посольских переговоров был заключен первый в истории Восточной Европы развернутый письменный договор между Византией и Русью. Этот договор открывается многозначительной фразой: «Мы от рода русского, посланы от Олега Великого князя русского и от всех, кто под рукою его, светлых и великих князей, и его великих бояр». В договоре подтверждены мир и любовь между двумя государствами. В 13 статьях соглашения стороны договорились по всем интересующим их экономическим, политическим, юридическим вопросам, определили ответственность своих подданных в случае совершения ими каких-либо преступлений в чужой земле. В одной из статей речь шла о заключении между Русью и Византией военного союза. Отныне русские отряды регулярно появляются в составе византийского войска во время его походов на врагов. Дело князя и Олега продолжил князь Игорь, уже в зрелом возрасте вступивший на престол. После смерти могучего воителя Олега созданное им государство стало распадаться. Восстали древляне, к границам Руси подошли печенеги, но Игорю и русской верхушке удалось предотвратить распад. Древляне были вновь завоеваны и обложены тяжелой данью. С печенегами Игорь заключил мир. Одновременно русские поселенцы, поддержанные военной силой, начали продвижение к устью Днепра, появились на Таманском полуострове, полуострове близ Керченского пролива, где была основана русская колония. Русские владения подступали вплотную к хазарским границам, к византийским колониям в Крыму и при Причерноморье. Это вызвало негодование в Византии. К тому же местное купечество требовало от императора отменить льготы для русских торговцев. Обострение отношений между двумя странами привело к новой кровопролитной войне, которая продолжалась с 941 по 944 год. Летом 941 года огромное русское войско морем и сушей двинулось на Константинополь. Русы учинили разгром пригородов и направились к столице, но на подступах к ней были встречены флотом противника, вооруженным греческим огнем. Под стенами Константинополя весь день и вечер шел бой. Греки направляли через специальные медные трубы на русские корабли горящую смесь. Это страшное чудо, как сообщает летопись, поразило русских воинов. Пламя металось по воде, в непроглядной тьме горели русские ладьи. Поражение было полным. Но значительная часть войска уцелела. Русы продолжали поход, двинувшись вдоль побережья Малой Азии. Было захвачено много городов, монастырей, взято в плен изрядное количество греков. Однако Византия успела и здесь мобилизовать силы. Произошли ожесточенные сражения на суше и на море. В сухопутной битве греки сумели окружить русов, и, несмотря на яростное сопротивление, одолели их. Потерпел поражение уже потрепанный русский флот. Несколько месяцев продолжалась эта война, и лишь осенью русское войско возвратилось на родину. В 944 году Игорь собрал новую рать и вновь выступил в поход. В это же время союзники Руси-Венгры совершили рейд по византийской территории и подошли к стенам Константинополя. Греки не стали искушать судьбу и выслали навстречу Игорю посольство с просьбой о мире. Новый мирный договор был заключен в 944 году. Между странами восстанавливались мирные отношения. Византия обязалась по-прежнему выплачивать Руси ежегодную денежную дань и предоставить военную контрибуцию. Были подтверждены многие статьи старого договора 911 года. Но появились и новые, соответствовавшие отношениям Руси и Византии уже в середине X века, однако выгодные обеим сторонам. Право беспошлинной русской торговли в Византии было отменено. Византийцы признали владение Русью рядом новых территорий в устье Днепра, на Таманском полуострове. Был усовершенствован и русско-византийский военный союз. На этот раз он оказался направленным против Хазарии, что было выгодно Руси, стремявшейся освободить от хазарской блокады свои пути на восток. Русские военные отряды, как и прежде, должны были приходить на помощь Византии. Во время правления Игоря государство Русь еще больше расширилось. В его состав вошло племя уличей, с которыми вел безуспешную борьбу еще князь Олег. Теперь уличи, как и другие княжения, обязались платить Киеву дань. Однако не все принимали добровольно новые порядки. Древляне, например, несколько раз восставали против князей Единой Руси, а вятичи, проживавшие на территории Московской и Рязанской областей, последними вошли в состав Киевской Руси, уже при князе Владимире Святом. Глубокой осенью князь вместе с дружиной объезжал свои владения с целью сбора с них положенной дани. Этот объезд назывался полюдьем. Таким же образом поначалу собирали дань князья и короли в некоторых соседних странах, где был еще невысок уровень государственного развития, например, в Швеции. Ну, название «полюдье» происходит от слов «ходить по людям». Из чего состояла дань? Конечно, на первом месте стояли меха, мед, воск, лен. Еще со времен Олега основной мерой дани с подвластных племен являлись меха куницы, горностая, белки. Причем брались они с дыма, то есть от каждого жилого дома. Кроме этого, в состав дани входили продукты питания, даже одежда. Короче говоря, брали все, что можно было взять, применяясь к той или иной местности, к тому или иному виду хозяйства. Была ли дань фиксированной? Судя по тому, что частью полюдья было и кормление князя, и его сопровождение, запросы нередко определялись потребностями, а они, как правило, не поддавались учету. Вот почему во время полюдья нередкими были насилия над жителями, их выступления против княжеских людей. Примером этого может служить трагическая смерть князя Игоря. В 945 году, собрав дань, Игорь отправил основную часть дружины и обоза во свояси, а сам, оставшись с малой дружиной, решил еще побродить по древлянским землям в поисках добычи. Древляне во главе со своим князем восстали и перебили дружину Игоря. Сам князь был схвачен и казнен лютой смертью. Его привязали к двум склоненным деревьям, а затем отпустили их, то есть разорвали его пополам. Ну, эта история хорошо известна, ну, вот, напоминаю. В Киеве осталась жена Игоря с малолетним сыном Святославом. Едва сложившееся государство находилось на грани распада. Однако киевляне не только признали права Ольги на престол в связи с малолетством наследника, но и безоговорочно поддержали ее. К этому времени княгиня Ольга находилась в расцвете физических и духовных сил. Но, согласно одному преданию, она происходила из простого варяжского рода и жила поблизости от Пскова. Игорь увидел Ольгу во время своего пребывания в Псковской земле и пленился ее красотой. В то время еще не существовало строгой иерархии при подборе супруги-наследнику. Ольга стала женой Игоря. С первых шагов своего княжения Ольга проявила себя как решительная, властная, дальновидная и суровая правительница. Она отомстила древлянам. Во время переговоров древлянские послы в Киеве были зверски убиты, а затем Ольга, поддержанная воеводами Игоря, Свинельдом и Асмудом, организовала военный поход в древлянские земли. Он тоже всю эту историю хорошо знает. Ну, значит, с этого места начинается принципиально новая страница в метаистории Древней Руси. Но об этом будет уже в следующей лекции. Так что мы как бы про Ольгу половину поговорили, остальную половину будем уже говорить в следующий раз. Значит, ну, вот я вам рассказала, какие события происходили. Исторические, домашнее задание. Что же происходило с метаисторической точки зрения? Подумайте сами. Ну, я, конечно, еще раз вам скажу, но вы, ну, по-моему, это как бы достаточно очевидно, что происходило, но вот подумайте, попробуйте сформулировать, поглядеть. Ну, заодно, может, еще раз перечитаете текст. Но медитация у нас, как нетрудно догадаться, будет сегодня на четвертого мастера. Ну, как сейчас уже у нас вот вошло как-то вот в привычку, мы сначала промедитируем на зоны по отдельности, потом на пранический поток, а потом на мастера целиком. И начнем мы с 20-й зоны. Начнем мы с 20-й зоны. Опять же, значит, настраиваемся на вот энергетику сегодняшней лекции. Единица. Пу-пу, эсо, дана, лот, оун. Так, ну, судя по всему, очень многие не любят эгрегориальную тему, стараются как-то ускользать от нее, поэтому сейчас многие уж отошли в сторону. Вот давайте мы, никуда нам от этой темы не деться, эгрегориальная тема у нас будет и дальше разворачиваться. Так что давайте еще разочек. 20-я зона. Пу-пу, эсо, дана, лот, оун. Ну, ладно, кто не хочет, дело ваше. Но... Так. Но 20-ю зону все равно прорабатывать необходимо. Ну, живем мы в эгрегориальном мире. Так жизнь наша устроена. И этот мир эгрегориальный очень неспокойный. Так что, так, еще разочек все-таки попробуем, может, все-таки вас уговорю. Нет, некоторые нормально, совершенно некоторые нормально включаются в работу. Единица. Тулпу, эсо, дана, лот, оун. Двойка. Толпу, эсо, дана, лот, оун. На двойке уже согласны многие. Вот, то есть умом понимать готовы, а чтобы на всех уровнях участвовать в этих процессах, далеко не все хотят. Так, тройка. Тулпу, эсо, дана, лот, оун. Четверка. Тулпу, эсо, дана, лот, оун. Пятерка. Тулпу, эсо, дана, лот, оун. Шестерка. Пу-пу, эсо, дана, лот, оун. Семерка. Пу-пу, эсо, дана, лот, оун. Снизу семерка. Пу-пу, эсо, дана, лот, оун. Шестерка. Пу-пу, эсо, дана, лот, оун. Пятерка. Пу-пу, эсо, дана, лот, оун. Четверка. Пу-пу, эсо, дана, лот, оун. Тройка. Пу-пу, эсо, дана, лот, оун. Двойка. Пу-пу, эсо, дана, лот, оун. Единица. Пу-пу, эсо, дана, лот, оун. Очень плохо с восприятием эгрегориальной темы у нас дело обстоит. Ну, опять же, за некоторыми исключениями, не у всех, конечно. Значит, я проводила в свое время специальный отдельный семинар был у нас по эгрегорам. Вот не поленитесь, переслушайте этот семинар. Это очень... Нам никуда от этой темы не уйти. Как бы мы этого не хотели, по самым разным причинам. Вот поэтому вот необходимо, это необходимо прорабатывать. И у многих практически не проработано. Так, четвертая зона. Четвертая зона. Четвертую зону мы начнем снизу. Семерки. Семерка. Рео, лоу, ао, хева, геа. Шестерка. Реллуаухевагеа. Пятерка. Реллуаухевагеа. Четверка. Реллуаухевагеа. Тройка. Реллуаухевагеа. Единица. Реллуаухевагеа. Единица. Реллуаухевагеа. Двойка. Реллуаухевагеа. Тройка. Реллуаухевагеа. Четверка. Реллуаухевагеа. Пятерка. Реллуаухевагеа. Шестерка. Реллуаухевагеа. Семерка. Реллуаухевагеа. Четвертую зону все взяли с большим удовольствием, но большинство взяли ее как бы в личных целях для себя. Вот, ну, сколько четвертая зона она для набора материала, для восстановления, там, для... Так что, ну, воля ваша. Так, новый пранический поток и все остальные пранические потоки, которые могут быть призваны к нашей работе. Единица. Пранические потоки. Двойка. Пранические потоки. Тройка. Пранические потоки. Плечи, пранические потоки, локти, пранические потоки, ладони, пранические потоки. Из тройки в четверку, пранические потоки, пятерка, пранические потоки, шестерка, пранические потоки, бедра. Пранические потоки, колени, пранические потоки, ступни, пранические потоки. Из шестерки в семерку пранические потоки. Снизу семерка пранические потоки. Шестерка пранические потоки. Ступни пранические потоки. Колени – пранические потоки, бедра – пранические потоки, шестерка – пранические потоки, пятерка – пранические потоки, четверка – пранические потоки, тройка – пранические потоки, плечи – пранические потоки, локти – пранические потоки, ладони – пранические потоки, двойка – пранические потоки, единица – пранические потоки. И теперь четвертого мастера целиком. Единица. Эрео тулпу, лоу эсо, ао дана, хева лот геа оум. Двойка. Эрео тулпу, лоу эсо, АО Дана Хева Лот Геа Оун. Тройка. Эрео Толпу Лоу Эсо АО Дана Хева Лот ГУ. Четверка. РЭО ТУЛПУ. ЛОУ ЭСО. АО ДАНА. ХЕВА ЛОТ. ГЕА ОУН. Пятерка. РЭО ТУЛПУ. ЛОУ ЭСО. АО ДАНА. ХЕВА ЛОТ. ГЕА ОУН. Шестерка. РЭО ТУЛПУ. ЛОУ ЭСО. АО ДАНА. ХЕВА ЛОТ. ГЕА ОУН. Семерка. РЭО ТУЛПУ. ЛОУ ЭСО. АО ДАНА. ХЕВА ЛОТ. ГЕА ОУН. Семерка. РЭО ТУЛПУ. ЛОУ ЭСО. АО ДАНА. ХЕВА ЛОТ. ГЕА ОУН. Снизу теперь пошли. Семерка снизу. РЭО ТУЛПУ. ЛОУ ЭСО. АО ДАНА. ХЕВА ЛОТ. ГЕА ОУН. Шестерка. РЭО ТУЛПУ. ЛОУ ЭСО. АО ДАНА. ХЕВА ЛОТ. ГЕА ОУН. Пятерка. РЭО ТУЛПУ. ЛОУ ЭСО. АО ДАНА. ХЕВА ЛОТ. ГЕА ОУН. Четверка. РЭО ТУЛПУ. ЛОУ ЭСО. АО ДАНА. ХЕВА ЛОТ. ГЕА ОУН. Тройка. РЭО ТУЛПУ. ЛОУ ЭСО. АО ДАНА. ХЕВА ЛОТ. ГЕА ОУН. Двойка. РЭО ТУЛПУ. ЛОУ ЭСО. АО ДАНА. ХЕВА ЛОТ. ГЕА ОУН. Единица. РЭО ТУЛПУ. ЛОУ ЭСО. АО ДАНА. ХЕВА ЛОТ. ГЕА ОУН. Так, ну давайте мы сейчас еще добавим звездные токи. Немножко не в таком варианте, как мы привыкли. Мы добавим 4 звездных тока, так называемый астрологический королевский крест. Антарес, Альдебаран, Фамальгаут, Регул. Так, единица. Единица. Антарес, Альдебаран, Фамальгаут, Регул. Двойка. Антарес, Альдебаран, Фамальгаут, Регул. Тройка. Антарес, Альдебаран, Фамальгаут, Регул. Четверка. Антарес, Альдебаран, Фамальгаут, Регул. Пятерка. Антарес, Альдебаран, Фамальгаут, Регул. Шестерка. Антарес, Альдебаран, Фамальгаут, Регул. Семерка. Антарес Альдебаран, Фомальгаут, Регу. Семерка. Антарес Альдебаран, Фомальгаут, Регу. Шестерка. Антарес Альдебаран, Фомальгаут, Регу. Пятерка. Антарес Альдебаран, Фомальгаут, Регу. Четверка. Антарес Альдебаран, Фомальгаут, Регу. Тройка. Антарес Альдебаран, Фомальгаут, Регу. Двойка. Антарес Альдебаран, Фомальгаут, Регу. Единица. Антарес Альдебаран, Фомальгаут, Регу. Ну и в завершение полярный южный крест. По отдельности. Единица полярная. Двойка полярная. Тройка полярная. Четверка полярная. Пятерка полярная. Шестерка полярная. Семерка полярная. Семерка южный крест. Шестерка южный крест. Пятерка южный крест. Четверка южный крест. Тройка южный крест. Двойка южный крест. Единица южный крест. Единица южный крест. Двойка южный крест. Тройка южный крест. Четверка южный крест. Пятерка южный крест. Шестерка южный крест. Семерка южный крест. Семерка полярная. Шестерка полярная. Пятерка полярная. Четверка полярная. Тройка полярная. Двойка полярная. Единица полярная. Вот, ну вот теперь достаточно. Ну вот, все, пока. Совсем эгрегориальную тему не любите, не хотите. Несколько человек всего как-то, хоть как-то ориентируются.